направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В студии Наталья Троицкая. Это программа «Врачи и пациенты». Сегодня наш разговор коснется самого главного – здоровья и долголетия нас с вами, граждан Российской Федерации. В начале мая этого года президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. И вот в этом майском указе определены 12 приоритетных для страны проектов, в том числе увеличение продолжительности жизни до 70 лет. Какие же меры нужны для увеличения не только продолжительности, но и качества жизни? Об этом мы сегодня поговорим с заместителем министра здравоохранения Российской Федерации Олег Сологай. У нас в гостях здесь рядышком. Здравствуйте, Олег Олегович.
Здравствуйте, Наталья.
Олег Олегович, вот не секрет, что весь мир идет по пути профилактической медицины. Вот абсолютно. Возьми Америку, Мексику, Европу, Индию, Китай. Все так. Почему?
Но это совершенно не случайно. Дело в том, что вообще наше здоровье определяется в основном нашими действиями. И мы знаем достоверно, что большая часть заболеваний, по крайней мере сейчас, в исторической ретроспективе, это было несколько по-иному, но сейчас большая часть заболеваний, которые называются неинфекционные заболевания, о них мы с вами всегда слышим, это сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, заболевания легких, вот они в основном определяются так называемыми факторами риска. Этих факторов риска 4. Низкая физическая активность, неправильное питание, курение и алкоголь. Сложно назвать какой-то из этих факторов риска, в котором виноваты окружающие. В основном все это дело наших собственных рук. Конечно, бывают исключения, когда, например, человек подвергается пассивному курению, скажем, когда он вынужден присутствовать в атмосфере, где кто-то курит. Но это все-таки меньшее число вещей. Поэтому, конечно, от того, насколько здоровой будет среда, в которой находится человек, во многом зависит его здоровье. Но я приведу только один пример. По международным данным, в глобальном измерении отказ от потребления табака прибавил бы примерно 2,5 года к ожидаемой продолжительности жизни. А для некоторых стран это число могло бы быть до 5 лет. Снижение потребления соли в глобальном измерении позволило бы сохранить миллионы жизней, потому что соль предрасполагает к гипертонической болезни. Низкая физическая активность, развитие ожирения – это все то, что, к сожалению, ведет к тяжелым заболеваниям. И некоторые эксперты сегодня употребляют даже термин «эпидемия неинфекционных заболеваний» в мире. Поэтому, конечно, мы должны им противостоять. А как противостоять? Противостоять, соответственно, факторам риска, которые вызывают эти болезни.
Вот как в России это реализовывается, вот эти как раз профилактические меры?
Ну, если говорить о работе Министерства здравоохранения, то борьба с неинфекционными заболеваниями определена министром в качестве одного из главных приоритетов Министерства здравоохранения. И я не могу не напомнить, что в 2011 году, когда наша страна принимала международную конференцию по неинфекционным заболеваниям, тогда мы фактически определили политику в мире по данному вопросу. И выработали наиболее, ну, скажем так, такие базовые дальнейшие действия в глобальном измерении. Если говорить об измерении страновом, то, конечно, это, опять-таки, борьба с теми факторами риска, которые я обозначил. Ну, вы знаете, безусловно, давайте по порядку, да, вы знаете, безусловно, что в 2013 году был принят комплексный антитабачный закон. И все меры этого закона, они в целом направлены на то, чтобы защитить человека от воздействия табачного дыма. Вот иногда говорят, что этот закон является очень жестким, ну и, наверное, это правильно, потому что меры должны быть, может быть, не жесткими, но решительными, да, но этот закон одновременно очень демократичный. Он никогда не вторгается в вашу жизнь там, где вы своими действиями не воздействуете на окружающих. Ну, посудите сами. Скажем, общественные места, курение в общественных местах. Нужно или нет запрещать? Ну, конечно, нужно. Не только потому, что это воздействует на окружающих, а прежде всего поэтому, но еще и потому, что когда курение разрешено в общественных местах, это демотивирует того человека, который потенциально мог бы отказаться от этой привычки, к отказу. А с другой стороны, это ресоциализирует саму привычку, ресоциализирует курение, то есть сохраняет, ну, если хотите, нормальность того, что курить можно. Но мы-то с вами знаем, что курить нельзя, потому что это причина тяжелых заболеваний, причина инвалидности и смерти. Если говорить об алкоголе, то это тоже взвешенные меры, и здесь мы очень тесно работаем с нашими коллегами из других федеральных органов исполнительной власти, потому что у алкоголя есть определенная зависимость от дозы. Если в табаке зависимости от дозы нет, вы выкурили одну сигарету, это плохо, две сигареты плохо, три сигареты плохо.
Вообще хоть одну, это очень плохо.
Конечно, абсолютно. То вот применительно к алкоголю риск может быть не так выражен. Но вот алкоголь, наверное, я бы сравнил с скоростью движения автомобиля. Вот если вы движетесь медленно, может ли это быть сопряжено с какими-то рисками? Ну, конечно, может быть, да, человек может и на маленькой скорости совершить какое-то дорожно-транспортное происшествие. Но при этом, чем больше скорость, тем риск выше. А вот с какого-то момента риски становятся действительно очень и очень серьезными. При том, что мы обычно думаем, что алкоголь — это причина только сердечно-сосудистых заболеваний. Конечно, это далеко не так. Есть целый вид, например, раков, который ассоциирован с потреблением алкоголя.
Рак печени, например.
Да, например, рак печени. И, конечно, ну и рак пищевода, например, тоже, и рак полости рта, достаточно большой процент, так или иначе, ассоциированный с курением в особенности, конечно. Поэтому меры, направленные на снижение потребления алкоголя, они должны быть очень взвешены. Поэтому они в основном у нас могут быть, ну, кратко описаны по двум направлениям. Это, в принципе, снижение общего объема потребляемого алкоголя, с одной стороны, а с другой стороны, это изменение культуры потребления, перераспределение потребления с более крепких на менее крепкие напитки.
А это спасет как-то ситуацию?
Ну, ситуацию спасет только комплексная мера. Поэтому мы, конечно, действуем и на то, и на другое одновременно. Здесь важно не подменять какую-то меру другой мерой. И надо сказать, что те действия, которые сегодня проводятся по этому направлению, а я подчеркну, что эти действия проводятся целым рядом федеральных органов. Это не только Министерство здравоохранения, это разные министерства правительства в целом. Они действительно приносят свои плоды. Ну, так скажем, сегодня потребление алкоголя составляет примерно 10 литров на душу населения. Но если мы отступим с вами всего лишь 10-15 лет назад, то есть, в общем-то, во времена совсем неотдаленные, это потребление было существенно выше. По оценкам некоторых специалистов, тогда уровень потребления был и в два раза выше. Поэтому, конечно, динамика определенная есть, динамика уверенная, и эту динамику отмечаем не только мы, но и Всемирная организация здравоохранения. Какие сложности перед нами стоят? Вот два последних фактора риска — это нерациональное питание и низкая физическая активность. Это то, что с трудом побеждается во всем мире. Вот если с табаком мы можем что-то где-то четко ограничить или даже запретить, то вот с питанием и физической активностью дела обстоят гораздо сложнее. Вы не можете обязать человека пробегать какое-то количество километров.
И правильно питаться морковкой, гречкой, творог.
Конечно.
Опять же, на столе должен быть.
Да, безусловно. И более того, в питании ведь очень важен не только не только, важно не только содержание тех или иных веществ в продукте, важен еще и рацион. То есть, конечно, совершенно очевидно, что если вы скушаете что-то, что принято относить, ну, скажем так, не очень полезным продуктом,
а
да, с точки зрения состава,
в том числе.
Конечно, то это не означает, что вы немедленно чем-то заболеете. Если ваш рацион будет сбалансированным, если вы будете получать нужные вещества из правильного объема пищевых продуктов, то, конечно, вы будете здоровы и все будет хорошо. Но очень важно, чтобы потребитель выбирал продукцию, которая в большей степени ориентирована на здоровое питание. Ну, мы проводим разные, в том числе по этому поводу взаимодействуем с Министерством сельского хозяйства, взаимодействуем с нашими коллегами из промышленного блока для того, чтобы найти правильные формы того, каким образом вместе с производителями информировать человека о том, какие продукты в каком случае лучше потреблять. Существуют разные подходы к этому, и за рубежом существуют разные подходы, когда, скажем, наносятся какие-то опознавательные знаки на продукцию, и таким образом человек может выбрать, например, продукты, содержащие более низкое содержание сахара или более низкое содержание соли. Потому что, конечно, скажем, потребление соли для нашего человека традиционно очень высокое. То есть мы потребляем много соли.
Еще как.
Да, и мы потребляем соль не только из досаливания. У нас три основных источника в России для обычного рациона. Угу. У нас три основных источника соли. Это досаливание, это колбасные изделия, и это консервы, консервированная продукция, потому что мы достаточно вот относимся к тем странам, которые традиционно любят консервированные овощи.
Рассолы всякие.
Да, да. Uh-huh. Но я еще раз повторюсь, что в этом вопросе очень важна умеренность. То есть здесь речь не идет о том, что это все вредно или это все категорически должно быть исключено. Но мы должны понимать, каждый человек должен понимать, что он ест. И вот именно на это направлена сегодня политика Министерства здравоохранения. Правильно информировать и формировать правильную модель пищевого поведения.
Олег Олегович, ну вот это правильное как раз формирование модели пищевого поведения, это с молодых ногтей нужно начинать, с детского садика, школы, колледжа, института, потому что там еще неокрепший организм вот этот самый, и он еще не знает, что правильно. Ну, как бы питание в садике правильно. Приходит домой, и как часто бывает такое, мама, эх, сейчас мы пельмени или блинчиков чем-нибудь, или еще что-нибудь такое. Вот оно правильное в кавычках питание. Вот тут вот как вот Министерство здравоохранения по поводу как раз, может быть, с министерством как раз, я не знаю,
просвещение,
другие, да, просвещение, да?
Да,
вот что-то сделать такую хорошую программу. Это же вот правильный, абсолютно правильный подход во всем мире, мне кажется, когда ребеночку нужно объяснять и в садике, и родители тоже приучаются к этому постепенно, что правильное питание — это основа вообще полностью твоего здоровья. Потому что сейчас ведь такая ситуация, вот ко мне приходил не так давно на эфир как раз главный диетолог Москвы, она сказала, проблема очень большая вот по поводу ожирения, это среди подростков. Дети и подростки, они вот у них нет культуры питания. Сплошные гамбургеры, еще там чипсы какие-нибудь, еще что-то. Кстати, по поводу вот этого, рекламы тоже. Сейчас я обратила внимание, очень меньше реклам стало, и колбасных изделий, какой-то вредной пищи. Вот по этому пути. У нас идет что-то?
Идет, конечно, несомненно. И мы работаем вместе с коллегами из Федеральной антимонопольной службы, с производителями работаем. Надо сказать, что это, конечно, ну, не всегда может быть просто, потому что, конечно, это, я еще раз повторюсь, в отличие от табака, где все черно-бело, вопросы питания, они всегда имеют полутона. Но, тем не менее, есть вещи, которые являются доказанными. Ну, мы знаем, что избыточное потребление сахара в рационе несовершеннолетних как раз и ведет к тому самому ожирению, о котором вы сказали. И мы знаем примерно те продукты, которые в избыточном своем потреблении несовершеннолетнего могут способствовать развитию этого ожирения. Является ли в данном случае регулирование единственно возможным способом борьбы с этим ожирением? Конечно, не является. И поэтому то, о чем вы сказали, уроки, это очень важно. Вот надо сказать, что в этом году как раз с Министерством просвещения в Всемирный день здоровья, это день основания Всемирной организации здравоохранения, мы проводили по всей стране уроки здоровья. Нам в этом помогали волонтеры-медики. У нас есть такое замечательное движение, которое на сегодня включает в себя уже более 14 тысяч молодых студентов, которые ну, не только готовятся стать будущими врачами, они еще и вот, торопятся применять эти свои медицинские знания на практике. Так вот, представьте себе, что в целом за всего лишь полторы-две недели, пока проводилась вот эта вот наша всероссийская акция, приуроченная к Всемирному дню здоровья, около 1,5 миллионов, даже больше, школьников и тех, кто, ну, так или иначе был втянут в работу школы, приняли участие в этих уроках.
Супер.
Да, один из уроков у нас проходил в московской школе, где как раз присутствовали министр просвещения и министр здравоохранения. Поэтому у ребят была еще замечательная возможность не только узнать про здоровый образ жизни от волонтеров, но и увидеть воочию и пообщаться сразу с двумя министрами. Почему волонтеры? Может быть, вот на этом мне стоило бы остановиться. Дело в том, что очень часто для того, чтобы информация, ну, как говорят в медийной сфере, зашла, да, важно, чтобы тот, кто вам эту информацию рассказывал, находился на не очень большой дистанции от вас. Ну, скажем, если в школу придет какой-нибудь чиновник Министерства здравоохранения, например, я, то, конечно, даже несмотря на все мои старания и подготовку к этому уроку, он может не возыметь того успеха и не возыметь того действия, которое возымеет, если его будет проводить человек, который близок по возрасту и по интересам. Вот к этим ребятам, которые готовятся, то есть вчерашний школьник поговорит с теми, кто только готовится стать студентами. Конечно, это будет иметь большее значение. Мы видим, что и повышается информированность школьников, и мы видим, что повышается мотивированность школьников, потому что, вы знаете, мы иногда думаем, что все знают. Вот есть такая тоже достаточно типичная форма заблуждения. Вот говорят, ну, разве человек не знает, что не нужно курить? А вот в целом ряде стран после нанесения картинок на пачки сигарет были проведены исследования до и после картинок, которые показали, что ну, человек знает, что курить вредно, но он часто не задумывался о том, что курение вызывает именно такие заболевания. И поэтому эта его информированность, она ну, была такая вот...
Поверхностная, очень-очень.
Неглубокая, действительно, неглубокая. Знаете, как вот знание английского языка «London is the capital of Great Britain». Вот этим она, наверное, и ограничивалась. И здесь примерно то же самое. Когда вы человеку рассказываете что-то детальное, когда вы человеку показываете, когда вы человека информируете, у него возникает не только более высокий уровень информированности, но у него возникает мотивированность. Вот он хочет изменить свое поведение. А применительно к таким молодым людям, да, то там и вовсе это важно, потому что там же, если человек курит, например, то стаж курения совсем небольшой, и без существенных проблем мы можем предотвратить тяжелую зависимость.
Олег Олегович, вот по поводу курения как раз мы перешли, по поводу подросткового курения, да, у детей. Сейчас модно, к сожалению, модно, вейпы, электронные сигареты. И вы знаете, вот производители, кто вот как раз продает молодежи, к сожалению, как больше молодежь вот как раз употребляет вот эти вот парогенераторы или прочее, как-то их по-разному называют, производители говорят, ну это ничего страшного, даже если вы там недавно курите, можете с помощью этой сигареты электронной перейти и вообще бросить курить, с табак курения на электронную, и потом все хорошо, вы не курите. Но на самом деле это подмена понятий, что сейчас в этом плане Министерство здравоохранения думает. Вот как раз по поводу, как бы, вот, я не знаю, я считаю, что мое личное мнение, что нужно тоже очень-очень внимательно обратить на это внимание. Потому что даже сколько сейчас случаев было, то, что эти вейпы, даже если человек там курит, да, во-первых, этот пар окружающие. Вот идешь, целая площадка этого пара, ты идешь и гуляешь с ребенком, ты вдыхаешь эти пары. То есть вот тебе пассивное курение этих парогенераторов. Как они воздействуют на легкие, то есть я сомневаюсь, что все хорошо и прекрасно, как они там пахнут яблоками и прочее, да. И плюс ко всему, они взрываются очень часто. Вот, то есть таких случаев очень много. То есть это и травмоопасные, получается, вот эти вейпы и прочее. Вот обращайте на них внимание.
Несомненно. Вот когда некоторое время назад мы провели большой опрос по оценке именно подросткового курения, мы заметили, что вообще подростковое курение за счет введенных антитабачных мер критически снизилось. Вот оно снизилось очень радикально по некоторым оценкам. Оно снизилось в два и более раз. А намерение подростка в будущем курить снизилось еще больше. То есть интерес в курении снизился очень решительно. Но одновременно с этим мы увидели действительно очень опасную тенденцию по росту электронных сигарет. Существуют разные способы образования вот этого аэрозоля. Там где-то это нагревание, где-то это парообразование. Я буду называть для простоты все электронные сигареты, без относительно того, какой механизм используется. И тогда, когда мы это увидели, что вот такие вот опасности есть, мы, конечно, начали немедленно предпринимать меры по борьбе. В чем состоит позиция Министерства здравоохранения применительно к электронным сигаретам? На текущий момент в мире недостаточно данных научных, которые бы говорили о том, что эти изделия менее вредные, чем обычные табачные изделия. Вот это очень важно, что консенсуса ученых, что эти изделия менее вредные, нет. Поэтому такие утверждения, они не носят доказательного характера. Это первое. Второе. Существует целый ряд дополнительных рисков, которые эти изделия несут. Ну, например, если человек, который курит 50 лет, перейдет с табачных изделий на электронные сигареты, возможно, да, еще раз повторюсь, что это вопрос, который сегодня находится в фокусе внимания ученых. Mm-hmm. Возможно, для него это действительно будет иметь, ну, скажем, некоторый элемент снижения вреда. Но давайте подумаем о другом. Вот у нас есть данные нашего Центра профилактической медицины, который говорит о том, что больше 80% тех, кто потребляет электронные сигареты, это те, кто при помощи них не бросил курить. Возникло или двойное потребление, так называемое, да, или человек все равно переходит. Но что еще более опасно? Что электронные сигареты на сегодня являются источником вовлечения людей в никотиновую зависимость. Внушительное количество людей начинают с электронных сигарет, а затем уже вот переходят или к двойному потреблению, или переходят на обычные табачные изделия. Ну, к сожалению, электронные сигареты, они очень привлекательны преимущественно для молодых. То есть они, ну, скажем так, они, мне меньше всего хотелось бы их нахваливать в эфире, да. Но, тем не менее, я вынужден это сделать в интересах дела. Они достаточно притягательно выглядят для молодых людей. И вот в силу такой своей притягательности они, конечно, рекрутируют новых потребителей в никотиновую зависимость. Поэтому вот такая опасность есть. И мы считаем, что даже если для какой-то когорты людей переход на эти электронные сигареты мог бы быть, ну, в некотором роде даже, ну, снижающим вред, то одновременно с этим риски для других людей могут быть очень серьезными именно за счет вовлечения людей в никотиновую зависимость.
Про пассивное курение как раз мы об этом и говорим.
Да, и пассивное курение здесь тоже существует, и сегодня есть много работ, которые показывают, что целый ряд химических веществ вот в этом аэрозоле присутствует, в том числе даже есть химические вещества, которые не присутствуют в дыме обычных сигарет. Поэтому здесь лучше всего не курить вообще.
Это правильно. После новостей вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор. У нас в гостях сегодня заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Олегович Слакай. Еще раз здравствуйте, Олег Олегович. Перед тем, как мы ушли на новости, мы говорили о вреде курения, о том, что как Министерство здравоохранения сейчас обращает внимание не только на табак, курение, а с этим очень все жестко. И я, как не курильщик, с этим полностью согласна. Потому что раньше было, вот даже вот идешь на остановку, все курят, и около подъезда, и в подъезде. Вот ограничительные меры, которые вот 5 лет уже, да, вот ровно 5 лет в июле месяце. Кстати, 2018 года еще какая-то поправка сейчас вступает в силу по поводу как раз табакокурения. И это здорово, что этот закон есть. Меньше стало курить людей, и в кафе зайдешь, куда ты зайдешь, в торговый центр, нигде никакого запаха никотина. С ребенком спокойно гуляешь, на детских площадках рядышком. Не знаю, я полностью поддерживаю. Спасибо вам большое за то, что это есть, и еще будет, кстати, как-то ужесточаться.
Вам спасибо, что поддерживаете. Но я все-таки не говорил бы ужесточаться, понимаете?
Хотя в этом здесь направлении это правильно делать. Это же не то, чтобы там...
Вот... Это же не жестокость, понимаете? Вот ужесточаться — это все-таки такое слово, которое предполагает какие-то суровые меры. Я еще раз повторю,
для курильщиков это суровые меры.
Вы знаете, внушительное количество курильщиков поддерживают антитабачные меры. Вот вы сказали про то, что вы не курящие, поддерживаете их, а вот если посмотреть на тех, кто бросил курить, то 8-9 из 10 бывших курильщиков, согласно социологическим опросам, поддерживают антитабачные меры. И активные курильщики поддерживают, но многие действительно, для многих это стало началом отказа от табака. Почему? Потому что, ну вот представьте себе, раньше сидела компания в кафе и курила, а сейчас курящему человеку необходимо выйти из кафе, покурить.
15 метров отойти на секунду. Рядышко тоже нельзя курить.
Если, да, вход в вокзалы и так далее, то действительно нужно еще дополнительно отойти. Он должен покурить, вернуться, а поезд уже уехал, там люди уже про другое разговаривают. То есть представляете, какой элемент вот такой позитивной десоциализации возникает. И многие говорят, что да, вы знаете, я лучше не покурю какое-то количество времени, зато я буду просто со всеми, я буду наслаждаться вот друзьями, едой, таким хорошим настроением буду наслаждаться. И это становится таким шагом к последующему отказу от табачной зависимости. Поэтому, конечно, мера по запрету курения в общественных местах является одной из самых эффективных. И именно поэтому мы стараемся, конечно, эту меру максимально поддерживать и эту меру обеспечивать ее максимальное соблюдение. Кстати говоря, вот есть такая расхожая точка зрения, когда говорят, что, скажем, антитабачный закон не соблюдается. У нас, во-первых, количество нарушений антитабачного закона снижается, а во-вторых, у нас процент соблюдающих антитабачный закон учреждений исключительно высок. Но вот по оценочным данным, которые проводили, кстати говоря, не государственные органы, а общественные организации, процент организаций общепита, который соблюдает антитабачный закон, превышает 95%.
Это заметно, кстати.
Это заметно.
С этой цифрой я согласна, да.
Согласитесь, да? Ну вот мне сложно представить себе закон, у которого уровень соблюдения выше, да? Ну, наверное, закон всемирного тяготения, да? Примерно вот такой
должен быть. Да, там 99,9.
Должен быть такой уровень соблюдения. Уровень, конечно, высокий. Но что важно? Важно, чтобы те... Вот мы сейчас приняли наиболее базовые, да, и наиболее всеобъемлющие меры. Но значит ли это, что работа закончена? Конечно, не означает. Остается очень много небольших элементов, но, тем не менее, очень важных. Вот вы, например, сказали про автобусные остановки, да, или про остановки другого транспорта. Конечно, это тоже по поводу, это то, например, по поводу чего нам часто поступают жалобы, что нужно запретить. Потом нам часто, например, жалуются люди на курение в подземных переходах, тогда, когда, скажем, идет дождь. Одна из практик, скажем, которая есть в целом ряде стран, это запрещение курения в автомобиле в присутствии ребенка.
Но эта практика, если честно, вот она должна быть и выполняться, потому что ребенок, он-то как, он вообще не должен страдать, не должен быть пассивным курильщиком. Получается, он с детства, во-первых, вдыхает эти пары от родителей, во-вторых, он уже как бы видит, что это нормальная привычка, так и должно быть, у него в голове формируется.
Конечно.
То, что это нормально, курение.
Конечно. Ну, любой человек, у которого есть ребенок, понимает, что если вот с какого-то возраста вы начинаете понимать, что при ребенке нужно очень здорово следить за собой, потому что ребенок очень быстро все считывает, и даже если он мгновенно на это не реагирует, он все это записывает внутренне. И, конечно, он потом вам, ну, как популярно говорить, фидбэк какой-то, да, обратную связь он по этому поводу обязательно даст. Относительно любых слов, относительно любых действий, относительно любых эмоций. Все это будет, все сказанное, как говорится, будет использовано против вас. Поэтому, конечно, курение в присутствии ребенка это, ну, скажем так, это поощрение того, чтобы ребенок в будущем курил. И если вы курите, и ребенок знает, что вы курите, и вы позволяете себе это курить, то увещевание ребенка, особенно рассказы о том, что, значит, когда ты вырастешь, ты сам решишь, а я тебе сейчас запрещаю.
Это самое вот простое, на самом деле, такое сказать родителям, не подумавши, на самом деле.
Вы знаете, может быть, есть, я знаю даже такие примеры, детей, у которых это срабатывает, но это все-таки единицы. Это связано не с тем, что это универсальный способ. Это связано с тем, что иногда бывают дети, которым вот действительно достаточно что-то сказать, и вот это будет отложено. Но ведь давайте не будем забывать, вот опять же, примеры многие мы слышим, когда кто-то говорит, ну вот я своему ребенку запретил, я курю, но вот я сказал, 18 тебе будет, сам будешь решать. И сейчас он у меня вот, значит, как шелковый. Но мы же с вами понимаем, что родитель видит ребенка только часть времени. И поэтому основание полагать, что он шелковый, у него, собственно, вот только на, базируясь на тех доказательствах, которые присутствуют, вот как говорится, в этом эфире, которым располагает взрослый. А все остальное время ребенок вполне может себе и курить, и когда взрослый об этом узнает, будет уже действительно поздно. Именно поэтому, вот, скажем, я вернусь к электронным сигаретам.
Да, и вейпам, и прочим.
Совершенно
вещам.
Да, вот именно к этой категории продукции, почему мы, например, как министерство выступаем за необходимость одинакового регулирования вейпов или электронных сигарет в принципе и обычных сигарет. Потому что, во-первых, как я сказал, нет никаких оснований регулировать их по-другому. А во-вторых, когда человек курит, ну, даже, скажем, кальян, не содержащий табак, то фактически это денормализует сам факт курения. Ну или курилки. Это тоже способ денормализации курения. Ну вот нам, скажем, часто говорят, ну почему же нельзя, вот, чтобы была курилка? Ну вот представьте себе, скажем, тот же самый аэропорт. Доставляет ли отсутствие курилки в аэропорту неудобство курильщику? Ну, конечно, доставляет. Это все понимают. Но, во-первых, курение — это не физиологическая потребность. Да?
Да.
Есть потребности, которые мы не можем не реализовывать, да, в силу нашего биологического устройства. Поэтому такие потребности, конечно, должны... Возможность реализовать такие потребности должны быть. А курение к таким потребностям не является. Если человек не покурил час, это пошло ему на пользу. Два — на пользу, три — на пользу. Если он не покурил день, два, три, это существенно полезнее, чем если бы он курил. Иногда слышатся какие-то мнения даже от врачей о том, что кому-то нельзя отказываться от потребления
Можно
табака.
Можно я скажу, Олег Олегович? Вот не так давно, ну, пару лет назад, у меня подруга, коллега бывшая, она, к сожалению, курила, да, и когда она узнала, что она беременна, она пошла к акушер-гинекологу, что он ей сказал, резко бросать нельзя. То есть она хотела бросить курить, она говорит, я знаю, что это все уже нельзя, и так как бы бросала-бросала, сейчас я вообще не планирую. Ей врач сказал, нет-нет-нет, вы что, это угроза для ребенка. Вот, пожалуйста, ситуация.
Ну, вы знаете, проблема в том, конечно, что курение окружает очень много разных мифов. И тут самые разные состояния часто попадают, вот скажем, в основание этого мифа. Так говорили про какие-то эндокринологические заболевания, так говорили про онкологические заболевания, про заболевания легких и так далее, и так далее. Но вот со всеми, с кем я говорил, я, естественно, не являюсь специалистом по всем этим профилям, но всякий раз я обращался с просьбой прокомментировать это к людям, которые действительно разбираются в этом, к нашим ведущим профессорам, к нашим ведущим академикам. Они всякий раз говорили, что вот в том профиле, которым они владеют, например, эндокринологии, таких состояний нет. Ну, по крайней мере, они неизвестны этому человеку. А уж если этому человеку они неизвестны, то я думаю, что они не существуют вовсе. Поэтому, конечно, здесь важно, вот я почему говорю о ресоциализации. Вот представим себе, там, скажем, тот же самый аэропорт. Что такое пойти покурить? Да? Ну, вот летит, скажем, семья куда-то. Все равно, скажем, отец семейства отойдет покурить. Это значит, что ребенок будет знать, что отец пошел покурить. Это значит, что ребенок будет понимать, что к этому все относятся толерантно. Это значит, что ребенок будет понимать, что есть специальные места, которые отведены под потребление табака. Это значит, что ребенок будет заинтересован, что же папа там делает так долго и что же там интересно. Это значит, что ребенок будет поощряться. Любой ребенок хочет быть взрослым, хочет быть похожим на своего родителя, и он будет поощряться к тому, чтобы как бы это помещение, конечно, становилось для него более притягательным. Интересным. Понятно, что оно неинтересно и непритягательно, и оказавшись там, любой человек это увидит. Понятно, что это так. Но, тем не менее, мы не должны упускать из виду не только такую, я сказал бы, чисто вентиляционную сторону вопроса, да, но и социальную сторону этого вопроса. Она не такая простая, как иногда нам кажется.
Вот, кстати, по поводу алкоголя в том числе. Некоторые врачи говорят, 100 грамм коньяка или, может быть, вина, там 100-200 грамм бокал. Опять же, врачи говорят, что это нормально в неделю, чтобы расслабить нервную систему. А потом уже мы начинаем бороться с алкоголем.
Ну, вы знаете,
с алкоголизмом в стране.
Лучший способ, конечно, помните, как в той старой шутке, как вы расслабляетесь, я не напрягаюсь. Но вот, конечно, лучше стараться бороться со стрессом другими способами, предупреждать его возникновение. Но я, может быть, сейчас говорю не совсем правильным медицинским языком, да, потому что стресс — это не всегда плохо, и любой физиолог вам об этом скажет. Стресс — это основа адаптации человека к чему-то. Когда вы бежите на тренажере, это тоже стресс. Но это стресс, который позволяет вам перейти на новый уровень вашего здоровья, новый уровень вашего самочувствия. Вот если говорить об алкоголе, то мы с этого с вами начали. Я бы, наверное, сравнил действительно это с превышением скорости. Ну, мало алкоголя, это свои риски. Много алкоголя — это свои риски. Более того, есть, как говорят в эпидемиологии, когорты, да, то есть совокупности людей, для которых умеренное потребление определенных видов алкоголя в известной степени, по мнению некоторых ученых, может снижать какие-то риски. Но это не все люди. Это только определенные группы людей. Поэтому то, что полезно 60-летнему мужчине, совершенно не обязательно должно быть полезно там, 20-летней девушке. Это разные люди, и подходы, в том числе с точки зрения потребления алкоголя, к ним совершенно разные. Ну, я вам приведу только один пример. Есть данные о том, что потребление алкоголя в старших возрастных группах может иметь определенный профилактический эффект, но при этом есть данные, что потребление алкоголя, даже достаточно умеренное потребление алкоголя в молодых группах повышает риск инфицирования заболеваемым передаваемым половым путем или ВИЧ-инфекцией.
Вот, кстати, по поводу этого, какая сейчас работа ведется, потому что последнее время было каких-то вопросов по поводу ВИЧ-инфицированных, что их много в России. Ну, само собой, к сожалению, в мире много таких больных, да, людей.
Ну, вы знаете, действительно, наша страна здесь, к сожалению, испытала одно из самых больших бремен, вот одно из самых таких серьезное бремя ВИЧ-инфекции. Это имело целый ряд объективных причин. Все это имеет своими корнями 90-е годы.
90-е годы вообще хорошо даются в кавычках по всем направлениям.
Да, к сожалению, это так. И ВИЧ-инфекция в данном случае вот такой, наверное, один из самых печальных примеров. Тогда и сейчас внушительное количество потребителей ВИЧ-инфекции, простите, те, кто заразился ВИЧ-инфекцией, это потребители наркотиков. Но, что важно, сегодня ВИЧ-инфекция последовательно выходит за пределы группы риска. И мы все чаще видим людей, которые заражаются ВИЧ-инфекцией, при этом будучи весьма и весьма благополучными. Поэтому сегодня, когда мы проводим любые коммуникационные кампании по ВИЧ, мы всегда говорим, что не нужно думать, что вас это может просто вот так обойти стороной. Это не какая-то проблема закрытых групп людей. Это не проблема только наркоманов. И поэтому нужно очень ответственно относиться к проблеме ВИЧ. Министерство здравоохранения, надо сказать, что некоторое время назад проблему ВИЧ в фокус внимания министерства поставила министр здравоохранения Вероника Игоревна Скворцова. Она поставила задачу разработать стратегию, и правительством впервые в истории нашей страны была утверждена комплексная стратегия по борьбе с ВИЧ. Почему комплексная? Потому что к ее реализации привлечено более 20 министерств. Поэтому это совершенно другой уровень работы. Более того, те решения, которые были приняты министерством с точки зрения регулирования цен на лекарства, последовательного проведения политики импортозамещения, здесь мы вместе с Министерством промышленности очень активно работаем, они позволили снизить стоимость препаратов и увеличить охват лечением. Надо сказать, что за последнее время серьезно увеличены ресурсы, которые выделяются на ВИЧ-инфекции. Такие решения правительством принимались. Так вот, если говорить об увеличении охвата, то только за один год охват терапии ВИЧ-инфицированных увеличился у нас с 39 до 50 почти процентов. Это очень серьезный шаг. Значит ли это, что все хорошо? Ну, конечно, не значит. Еще огромное количество работы, которое необходимо сделать. И вместе с регионами мы последовательно этим занимаемся. Но когда мы участвуем в международных конференциях, ну вот недавно была очень большая конференция в Амстердаме по ВИЧ, мы всегда, когда вот коллеги иностранные, мы с ними беседуем, их всегда, конечно, с одной стороны, есть некоторые, кто, ну, может быть, знаете, хотел бы что-то даже поставить нам в вину, что мы чего-то не делаем. Но, с другой стороны, те, кто серьезно и ответственно относятся к данным, они видят, что, например, мы ежегодно тестируем порядка 30 миллионов человек на ВИЧ. Ну, вот вы можете себе представить население маленькой европейской страны, где живет 2 миллиона всего, да?
Ну, всю Европу тестируем, получается.
А мы тестируем ежегодно примерно 30 миллионов человек. То есть это, конечно, совершенно другой масштаб. Поэтому, когда, ну, вот знаете, есть такое тоже, такая расхожая фраза, к которой мы часто относимся без должной критики, хотя к ней нужно относиться очень объективно и ответственно, что вот у нас там тяжелая ситуация, проблемная, знаете, окраска этой фразы, да, может иметь разные тона от черного до какого-то вот серого, поэтому по-разному говорят. Конечно, у нас проблема есть, и эту проблему никто не отрицает, но при этом не надо забывать, сколько было действительно сделано важных шагов за последнее время для того, чтобы эту проблему решить. И мы видим, что число новых случаев, у нас прирост числа новых случаев у нас снижается. невозможно сразу, но, понимаете, есть определенная инерция. То есть вы не можете остановить. Если у вас есть нарастающее количество...
Более сколько лет нарастало, 90-е годы, это было вообще,
Вы не можете вот это ежегодное количество, вот у вас было в прошлом году, 80 тысяч, а в этом году у вас не может быть ноль. Вот что бы вы ни сделали, ноль быть не может. Поэтому прирост, вот он имеет определенную инерцию. И сейчас мы видим, что он действительно снижается. Это очень важный признак.
Олег Олегович, давайте коснемся онкологических заболеваний. Вот как раз Владимир Владимирович Путин говорил о том, что вот на прямой линии, он говорил, что обязательно нужно обращать на это внимание, что как раз на первой стадии, первой-второй, онкологические заболевания, это, во-первых, это и лечится полностью, полностью вылечивается, человек будет абсолютно здоров, да, член общества. И плюс ко всему, конечно же, это уже у нас потом и Вероника Игоревна об этом говорила, человек, который на третьей-четвертой стадии только доходит, да, до врачей попадает. И это и очень дорого, и, к сожалению, человеку тут прогнозов ни один онколог не может дать хороших, да, что сколько лет он проживет. Вот по поводу этого, какие сейчас шаги делать Министерство здравоохранения? Потому что диспансеризация проходит, я сама эти данные видела по диспансеризации. И, кстати, многие говорят, даже эксперты, что диспансеризация выявляет как раз и первые, вторые стадии. Если человек следит за своим здоровьем, он приходит к врачу часто и обследуется, и он, пожалуйста, вот получается, он узнает о своем диагнозе. А кто, к сожалению, не доходит до врача, приходит раз в 100 лет или ходит по бабушкам, там травушку заваривает, то, к сожалению, потом уже разбираются врачи с таким, что есть. Какие шаги сейчас еще будут приниматься?
Ну, вот вы спросили про главный шаг. Главный шаг, конечно, сделал президент страны, когда дал поручение разработать национальную программу. И во исполнение этого поручения министерство, конечно, организовало эту работу. Вот этот вопрос находится на личном контроле министра. И, ну, я не знаю, наверное, не выдам какую-то тайну, если скажу, что вот дня не проходит без того, чтобы под председательством министра у нас не проходило какого-то не просто совещания, да, а вот какого-то конкретного мероприятия, которое направлено на то, чтобы какой-то блок такой программы обсудить и подготовить, ну, не только стратегические, да, но и конкретные тактические шаги, потому чтобы снизить и заболеваемость, снизить и смертность онкологическую, и продолжить снижение летальности. Я обращу ваше внимание на то, что смертность и летальность — это не тождественные понятия. Вот когда человек, например, с выявленным заболеванием умирает в больнице, это как раз относится к летальности. И летальность в известной степени характеризует то, каким образом ему оказывалась медицинская помощь. Вот если вы посмотрите как раз летальность в России, то за последние годы она снижается. И это очень важно, потому что это показывает, что помощь действительно оказывается на высоком уровне. Но при этом у нас остается с вами тот блок, с которого мы начали разговор, это факторы риска, за которые, ну, в ответе только сам человек. Мы в ответе как организаторы здравоохранения за то, чтобы максимально создать ему здоровую среду.
А вот как в голову это человеку, гражданину Российской Федерации?
Мы можем мотивировать, мы можем информировать, но, конечно, мы не имеем ни морального, ни материального права человека заставить. С одной стороны. С другой стороны, это, конечно, поощрять и мотивировать человека к тому, чтобы он воспользовался имеющимися возможностями отечественной системы здравоохранения. Ведь мы, наверное, если не единственная, то одна из редких стран, которая предлагает такой объемный скрининг по выявлению заболеваний, и в частности онкологических заболеваний. Мы традиционно называем это диспансеризацией, но это, конечно, не диспансеризация в советском смысле этого слова. Поэтому, конечно, человек должен пользоваться этим и должен приходить на диспансеризацию и должен обязательно за своим здоровьем следить для того, чтобы вот эти, вот, как вы сказали, самые минимальные изменения выявить на самой ранней стадии.
Спасибо большое, Олег Олегович. У нас в гостях сегодня заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Олегович Слагай. К сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Большое вам спасибо, что пришли, что вырвались к нам. Приходите еще обязательно.
Спасибо
вам. С хорошими новостями.
И здоровья нашим слушателям.
Спасибо большое. До свидания.
Спасибо. До свидания.